эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые сообщники. Очередной «Арсенал» подкаст перед пятым туром АПЛ, перед матчем «Арсенала» в Ньюкасле. Мы проводим подкаст вместе с Михаилом, известным у нас на блоге под ником «Механик». Михаил, приветствую вас.
Добрый вечер, Иван. Добрый вечер остальным собравшимся.
Ну, я так понимаю, что у нас история вся та же самая. И с вашей подачи мы делали опрос, который до сих пор идет. Если вдруг кто у нас не был на сайте и не знает, так вопрос называется так. Кто из нынешнего состава «Арсенала» может находиться в команде, борющейся за титул чемпиона Англии? По результатам опроса больше половины голосов получили только 6 человек. Лаказет, Абамиян, Кликштайнер, Торейра, Начо, Монреаль и Гиндузи. И даже чех получил только 46%. Белерин 40% с Калашиносом. А следующий Азил 25%. Вас вообще в этом вопросе самого что-нибудь удивило вот в этих результатах?
Да я бы не сказал, на самом деле, что меня что-то удивило, потому что уже с самого начала сезона в интонациях коллег появляется что-то до боли знакомое и такое отдающее безнадежностью, только уже адресованное не тренеру пока, по крайней мере, а уже персонально игрокам. Потому что, значит, при Венгере вроде как было все понятно, говорить было не о чем, претензии к игрокам предъявлять казалось как-то нелепо. Теперь, видимо, настало время переоценки, и получается, что с одной стороны мы вроде как требуем с Унаи Эмери, чтобы он боролся за титул, а с другой стороны говорим, что этот игрок, как это вы формулируете, is not good enough, да? И этот вообще полный кошмар, а этот вообще не может играть в Англии. Ну, результат налицо в итоге. И в целом я с голосованием скорее согласен, чем нет. Ведь действительно, судя по всему, с тем составом, который есть у нас сейчас, ну, мы объективно при любом тренере не будем претендовать на первое место.
Вы вообще согласны в целом с такой правилом, что ли, я даже скажу, не сентенция, а именно с правилом, что команда играет так, как и игроки в ней собраны. То есть базовая история – это хорошие игроки, а потом все остальное к ней прикладывается. Согласны с таким подходом?
До известной степени, да. Ну, то есть отрицать командную синергию и ее влияние на конечный результат все-таки странно. Хоть вот Лестер возьмите, у которых топовых и около топовых игроков было ровно 2,5 человека, но почему-то это им не помешало стать чемпионами.
Я бы даже сказал, что там насчет топовых вообще есть сомнения, были ли они.
Ну, как минимум, Канте, Варди, Морес, Шмейхель. Из четверых 2,5 вполне.
Я очень скептически отношусь к способностям Шмейхеля. И насчет того, что... Ну, Варди еще как-то, Морес, не знаю. Варди все-таки играет прилично после чемпионского сезона. А Морес-то то гуляет, то уходит куда-то, то прогуливает. Там бастует, что его не продали и так далее. В принципе, да, конечно. То есть мне тоже кажется, что если ты купил самых лучших игроков вообще, вот, то вероятность того, что ты станешь чемпионом, конечно, очень высокая, но этого недостаточно просто для того, чтобы стать чемпионом. С одной стороны. С другой стороны, уже у нас сообщники отметили тоже в этой теме, что, допустим, у сэра Алекса Фергюсона становился чемпионом даже Уэлбек, да? Он был помоложе, ну, чувствительно.
Там, кроме Уэлбека, были и другие люди, которые делали погоду. Все-таки. Вот если бы у него действительно Уэлбек был основным нападающим, Уши основным защитником, ну, тогда эти спекуляции имели бы под собой какую-то почву. А так это же, ну, романтизация просто.
Не, ну, Уши это... нападающим... Уши он продал. Основным нападающим в чемпионском сезоне у него был Ван Пирси. В общем.
Ну, до этого был Руни, был Ван Нистелрой, да. Там, да. Были совсем другие люди.
С другой стороны, сэр Алекс тоже покупал различных странных персонажей.
там, Клеберсонов, Джамба-Джамба и прочих, да, как ну, сейчас помню.
И Фил Джонс, в общем, это тоже такая покупка. До сих пор я не понимаю, что он там у них делает. Потому что это такой человек, стеклянная авария. Он то ломается, то привозит. Я не понимаю, что они там в нем нашли. Но Манчестер Юнайтед, в общем, и, как сказать, и не отличается сейчас тем, что он борется за титул, допустим. Я уже не помню просто сезона, в котором Манчестер Юнайтед боролся за титул. Я думаю, что его и не было после ухода сэра Алекса. Ну, по-серьезному так.
Ну, скорее, да.
Тем не менее, если мы ответили бы все, что у нас там 15 человек готовы для того, чтобы бороться за титул, то, наверное, мы бы должны были быть на первом месте вообще независимо от тренера, так мне кажется. Ну, я не хочу сказать, что роль тренера, она там 10%, как есть такая знакомая история. Кто-то, по-моему, даже чуть не из русских, да, сказал российского
это персонажа. Хозяин Спартака, Леонид Федун.
Да, чувствую. Вот, что тренер это 10% успеха. Я думаю, что, конечно, это не так, но само слово успех, оно, на него влияет такое количество разных факторов. Самым таким простым примером будет тот же Шевченко, который играл в Челси, потому что в Милане это был один игрок, а в Челси это был другой игрок, вот и все. И то, что Челси купил Шевченко, это не сделало его шансы на чемпионство выше, хотя там изначально летом считалось, что, конечно, это резкое усиление, а на самом деле его не произошло. Поэтому нюансов очень много, со всех сторон все факторы предусмотреть никто не может, и что с чем сложится, и что с чем как сработает, сказать на самом деле очень трудно. Вот смотрю на работу Маурисио Покетино, вот у него же каждая команда тренерская, она же с понятно во что играет, Саутгемптон играл ровно в то, во что играет Тоттенхэм. Будет у Покетино третья команда, она будет играть то же самое в одну и ту же игру, независимо от того, кто там будет находиться. Там не нужно ему...
Все равно не будет ничего выигрывать, видимо.
Наверное. Но не нужно, Покетино не нужен таскать за собой там Дели Алли, Кейна и прочих из команды в команду. Он придет в другую команду, в зависимости от возможности команды, найдет игроков под свою схему, которая будет работать и будет там чего-то добиваться. Ну, Саутгемптон там прекратил при нем бороться за вылет, допустим, что для них уже успех, а Тоттенхэм при нем начал регулярно подать Лигу чемпионов, что для Тоттенхэма тоже успех. Потому что, как не так давно сказал Алан Ширер, Тоттенхэм это яркий пример команды, которая находится в переходном периоде, причем давно уже более 50 лет. Она переходит из одного уровня в другой. Ну, когда начинаются разговоры, что Манчестер Юнайтед, у него там переходный период, у Арсенала переходный период, то, в принципе, да, есть такой ответ, что у Тоттенхэма тоже переходный период, но просто он затянулся. Поэтому с чем я точно согласен, с тем, что все разговоры о том, что тренеру надо дать время, долгосрочная стратегия, все это не работает ни в каком варианте. И я готов, кстати, принять то, что мы не будем бороться за чемпионство, но по другим причинам, связанным с внешним окружением скорее. С тем, что, например, после нас окружают команды, которые на сегодняшний день сильнее. И для того, чтобы мы начинали бороться за чемпионство, мы должны становиться сильнее просто. И все. И если я вижу, что мы становимся сильнее во всех смыслах, что мы становимся сыграннее, что у нас уходят какие-то флопы, появляются какие-то нормальные игроки, постепенно, окей, хорошо, не сразу все. Нужно движение, нужен прогресс и нужна ясность, что мы идем в правильном направлении. Это не замедлит дать результат, не замедлит, потому что были сезоны, не так давно мы помним, когда по 2-3 команды из 6 просто проваливались вниз. И сезон 15-16 ярчайший пример. Кто занял первые три места? Арсенал, Лестер и Тоттенхэм. Были три первых команды. Ну, это ж... О чем это говорит? О том, что окружение дало возможность кому-то поживиться в этот год. Так что...
Не исключено, что да, мы, извините, да, что в ближайшее время-то перспективы, на самом деле, подобные истории, ну, на мой взгляд, гораздо более отчетливые, чем многим представляется, потому что ну, если Мауриньо, допустим, из Юнайтед не уволят, то они обвалятся с гарантией практически. Если уволят, то весьма вероятно обвалятся тоже, но тут уж как повезет, кого поставят. Потому что там, я чувствую, авгиевы конюшни будут масштаба примерно нашего. Значит, что касается Тоттенхэма, ну, опять же, у меня такое ощущение, и уже тут я согласен с некоторыми нашими сообщниками, да, что люди писали, что команда уже давно вроде как на пределе своих возможностей. В таком состоянии долго нельзя функционировать. Ну, это все должно повалиться. Что расти дальше им никак, а амбиции у людей вроде как все-таки растут. У того же там, а уйдут, условно говоря, эти, тот же Кейн, тот же там Эриксон и Тоби, и все, команда, в принципе, до свидания. Других таких за такие деньги они никогда не найдут и не подпишут. То есть, а по поводу того же Челси, тоже там их болельщики сейчас гадают на кофейной гуще не хуже наших. Одни ругают Сарри, другие хвалят, третьи вообще не знают, что происходит и что будет с этим дальше. Поэтому тут вот хватать нужно, что называется, в любой момент.
Да, согласен я, что хватать нужно в любой момент. В этом у меня вообще никаких сомнений в этом нет. Все эти прожекты, которые строились, в том числе у нас этот инкубаторный проект, что мы будем воспитывать игроков, все это абсолютная химера, это не работает, и это, главное, не может работать. То есть это изначально известно, что года разные по урожайности, это не зависит вообще от тренера никаким образом. И в один день, там, молодежный, в один год молодежные команды могут быть, дать там человека тебе в помощь в основной состав, а потом 5 лет ни одного человека не будет. То есть, ну, все это система, которая не работает. Даже если ты цепляешь игроков в молодежку с разных там стран даже, допустим, все равно не работает. Но же тоже там миллион факторов. Родители, характер мальчика и так далее, адаптация. То есть существует миллион факторов, по которым самый гениальный мальчик может вообще не раскрыться никогда. И все. Все, в этом месте точка. Поэтому, исходя из того, что мы должны понимать, что мы работаем в режиме краткосрочных целей, с одной стороны, с другой стороны, мы ограничены там какими-то финансовыми возможностями, трансферными окнами и так далее, то я понимаю, что нужно просто глазами понять, что тренер делает. 4 игры – это мало, и никаких выводов я через 4 игры делать не буду. Но я могу точно сказать, что я на сегодняшний день с большим трудом понимаю, что именно он делает. То есть я какие-то отдельные куски понимаю, и все.
Я тут интереса ради пересматривал игры Севильи эмеревской разных лет. Честно говоря, такой вот цельной картины, чтобы вот увидел с закрытыми глазами и опознал, что вот это Эмери, я так и не смог для себя определить. То есть, ну, это не Гвардиола, там не Сарри, не Земан какой-нибудь, которые опознаваемы сами по себе. То есть у него и Севилья играла от года к году по-разному, и от игры к игре по-разному. И в принципе, все вот эти рассказы, что он до такой степени въедливый, что готовит под каждую игру, ну, возможно, причина все-таки в этом. Цельная картина может не складываться именно из этих соображений, потому что, ну, в самом общем виде любая тактика выглядит, да, как это, сзади поуже, спереди пошире, да, и там в защите построже, впереди и поизобретательней. А все остальное настраивается уже какими-то очень тонкими твиками.
Значит, ну, у нас мысли сходятся, что не трудно понять, почему. Я тоже посмотрел пару игр Севильи. Один из них был финал Лиги Европы. Надо сказать, что вот у меня с Ливерпулем. Надо сказать, что вот у меня ощущения от этой игры остались, что это была страшная тоска. И спустя там какое-то время, сколько, 3 года, это все равно страшная тоска. То есть даже несмотря на то, что я смотрел очень заинтересованными глазами на саму Севилью, но я впал в серьезнейшую тоску, тем более зная результат. Ну, в общем, там результат не важен в такой игре был. То есть этот футбол смотреть такому нейтральному зрителю невозможно. Однако, да, при внимательном рассмотрении, что происходило с Севильей, я тоже понял, что тактически... перестроения для Эмери вообще не являются проблемой никакой. То есть он готов перестроиться во что угодно, если он что-то увидел, что в данном перестроении поможет его команде одержать победу. Я единственное, что там в финале Лиги Европы результат не следовал из тактических перестроений, там другие факторы включились. Ошибки ливерпульские, вообще игра Ливерпуля ужасная там, который тормозил всю эту игру, даже проигрывая уже. Не могли они на скорости играть. Я не понимаю, что там с ними происходило. Но окей, это было уже достаточно давно. И в результате того, что я посмотрел, у меня осталось впечатление, что да, что нет такой команды, вот Эмери, вот, и мы ее там по стилю узнали сразу, как Гвардиолу, да, допустим.
Ну, да.
Да, то есть такого...
Так не получится.
Нет. Да, так не получится. Я готов тоже принять, что каждую игру, он готовится, рассматривает соперника, мы играем каждую игру по-разному. Я тоже готов это принять. Но при этом я хочу понимать, какому игроку что сказано перед игрой. И что ты ждешь от конкретно какого игрока. Когда он выставил Рамзи играть ложную девятку, я понял, зачем это и почему. Потому что Рамзи хорош в прессинге, была задача активного прессинга впереди. И Рамзи — это тот игрок, который без мяча может навести шороху. Рамзи надо поменьше с мячом играть. Потому что у него огромное количество брака, неверных решений и так далее. Но без мяча вот там наводить шороху, при случае там дать пас какой-то, еще что-то, это вполне игра для него. То есть я это понял. Дальнейший перевод Рамзи на какую-то последнюю игру, да в последнюю он играл уже в полузащите полностью. Я уже этого не понял. Я не понимаю, зачем это сделано. Что непонятно, что от Рамзи можно ждать, вот не понимаю. То есть тренер обязан в августе месяце, если говорят, что он приезжал в мае на собеседование, имея досье на каждого игрока, в том числе и видеодосье, как, то есть ты уже в мае имел представление вообще, с кем ты будешь работать, как можно в конце августа ожидать от Рамзи конструктивной игры в середине поля, неважно против кого? Мне вот это непонятно.
Ну, так он еще и Джаку ставит.
Да, Джака — это вообще, так сказать, такая лакмусовая бумажка, потому что человек не может... то есть слово «полузащитник» ему не годится, потому что в защите он играть в принципе не может.
Да он в атаку не очень может.
Ну, хорошо, в атаке он может угловой какой-то подать, там, штрафной навесить, то есть он что-то может. Я скажу, что есть игроки, в принципе, тот же Эриксон, который Эриксон тоже в защите играть не может. Он туда и не лезет особо, но если он лезет, от него толку там никакого нет. Единственное его отличие от Джаки — это то, что он не обрезает в защите, когда он там участвует.
Ну, от него, несомненно, больше пользы все-таки в атаку.
Да, да, но от Эриксона понятная польза в атаку. Человек может всегда дать последний пас, разрезающий пас на выход, может подать штрафной, может поддержать контратаку быструю. Я, простите, вообще не помню, когда бы Джак бежал в контратаку в числе первых, допустим, 4 человек. Я просто не помню такого.
Да лучше бы вообще не бежал, ей-богу, потому
так
что...
Так а толку-то ему стоять сзади, если он сзади играть не может? При этом, значит, заявляется, что Джак один из претендентов на капитана. Дальше в интервью... Окей, я готов не обращать внимания на слова, но больше пока не на что. Говорится, что после игры в Кардиффе уже говорится, что Джака очень важен для нас. А чем важен Джака? Вот я хочу просто понимать, чем для тебя важен Джака? Может быть, на тренировках он там умирает, убивается. Это я не знаю. Мы этого не видим. И нам это и не нужно видеть. Зритель приходит в театр на представление, а не на генеральные репетиции там, или не просто на репетиции. То есть мы приходим на спектакль, и мы хотим на этом спектакле видеть лучшую игру актеров. А мы видим, в общем, не очень понятно, кого по большому счету. Потому что кто такой Джака, я не понимаю, какую функцию он может выполнять нормально на поле. Может, он может играть центрального нападающего? Мы же не знаем этого, да?
Нормально он на поле он играл, на моей памяти, только за Гладбах. Потому что...
Я этого не видел.
Человек, который играл сам с собой сплошь и рядом. Ну, по крайней мере, те там считанные игры, то, что я видел. В Гладбахе вроде как действительно был вполне себе лидер команды. Я там и разводил атаки, дирижировал, и голы забивал, и все.
Не знаю, может быть, Англия это не его чемпионат, но...
Не до такой же степени все-таки разница в скоростях-то.
Да я думаю, что, может быть, тут не только в скоростях. Немецкий чемпионат, он тоже скоростной. Но в Англии нагрузки выше гораздо, чем в Германии. И организм, ну, матчей просто больше, зимнего перерыва нет. А игра, в общем, интенсивная достаточно. Поэтому перепады в игре, то есть сложности с поддержанием своего организма, это мне все понятно. Но... Почему непонятно тренеру там, второму тренеру, там достаточно тренеров. У нас что, Болт не знает, кто такой Джака, что ли? Ну хорошо, Эмери там с мая месяца. А Болт что, не понимает, кто такой Джака? Или Болт, он как был Есманом в одной команде, так Есманом в другой? В чем смысл?
Ну,
тогда?
Скорее всего, да. Вряд ли человек в возрасте за 50 способен как-то меняться радикально.
Ну, я вас уверяю, что под воздействием обстоятельств люди способны меняться и до конца жизни практически. Ну, если уж там не глубокая болезнь какая-то. Вопрос обстоятельств, которые над тобой висят. Я не знаю, какая там обстановка в тренерском штабе, но то, что я читал про Корсета, так там разговор идет о том, что он всех строит, на всех орет, всем указывает, и это правильно. Потому что главное, что нужно... вытравить из футбольного клуба «Арсенал» эту омерзительную субкультуру венгеровскую, когда никто ни за что не отвечает, у всех синекура.
Ну, это да. И Лобановского на них нет, вот ей-богу. Как Валерий Васильевич формулировал, да, коллективная бывает только безответственность, а ответственность только персональная.
Да, я посмотрел, кстати, тут тоже по случаю фильм про Лобановского. Хороший фильм. Сняли, я с удовольствием посмотрел, там 1:40, наверное, какой-то длинный такой картину. Ну, Лобановский, он был, знаете, гений и выдающийся, и, собственно, в одном ряду, грубо говоря, с Ринусом Михельсом, поэтому, ну, я не сравниваю Эмери уже с такими фигурами. Я вообще не думаю, что у Эмери, типа, можно сейчас его оценивать. Он по тренерским меркам... Вполне себе молодой еще, и у него уж вполне есть 15 лет карьеры, которая может ему принести какую-то славу, помимо той, которая у него есть. Все-таки 3 Лиги Европы подряд – это тоже некие достижения.
Ну, разве что некие, да, учитывая статус Лиги Европы.
Но мы знаем тренера, который не смог выиграть Лигу Европы в прошлом году, будучи ее фаворитом поначалу.
В августе... Мы вроде в этом году фавориты.
Не, ну в августе месяце Арсенал был фаворитом Лиги Европы, когда выяснилось там, кто туда попадает, что и как. Потом уже, потом, ближе к зиме, там был Атлетико. Вот. А поначалу был Арсенал. Ну, я Эмери потому, сможет он выиграть с Арсеналом Лигу Европы, оценивать или нет, оценивать не буду. В целом, конечно, было бы неплохо выиграть Лигу Европы, раз уж мы не играем. Но что ты хочешь от своих игроков в конкретной игре, я хотел бы понимать все-таки. То есть я не понимаю, какие функции можно возложить на Джаку. Не понимаю. Результаты игры Джаки в первых 4 играх, они, по-моему, все доказывают.
Ну, посмотрим, значит, что у нас. Ближайший Ньюкасл как раз довольно показательно в плане полузащиты, потому что нынешний Ньюкасл я не видел. Еще на прошлогодний исправно славился ребятами, которые в центре поля норовят грызть зубами все время, поскольку больше ни на что не годятся.
Я видел Ньюкасл в этом году. Он не сильно отличается от прошлогоднего. Но они в какой-то свой день, когда у них там что-то сложится, они могут выпить крови. Они, в общем, Челси проиграли 1-2 дома в игре, которую они не обязаны были проигрывать. Они, конечно, там играли от обороны, понятно. Но в целом это была ничейная игра, Челси там повезло в конце. Матч с Ман-Сити, конечно, они проиграли по делу 2-1, но 2-1. И до последней минуты висел вариант, что что-нибудь залетит, вдруг и ничья. Другое дело, что у нас Ньюкасл клиент же в последнее время. Такой активный клиент. Мы у него всегда выигрываем везде. Может, они тоже боятся? Я не знаю.
Ну, посмотрим. Интересно, будет ли опять да, эксперименты с Джакой продолжаться или нет. Выйдет ли Гиндузи?
Смотрите, вот тоже хотел я по результатам этого вопроса нашего сказать, что... Ну, когда вы услышали фамилию Гиндузи? Месяца полтора назад в идеальном варианте, да?
Ну, в первый раз, когда, собственно, объявили, что его подписал Арсенал.
Да, ну, объявили, ладно, а я имею в виду, вот глазами я его увидел, в какой-то товарищеской игре я смотрел, я только забыл уже какой, с Челси, наверное, не помню.
Ну, на предсезонке я его увидел тоже.
Да, да, вот я увидел человека, прошло максимум полтора месяца с того момента. Через полтора месяца большинство сообщников зачисляет его в товарища, который может играть в чемпионской команде. Я сам за это проголосовал. Потому что по человеку видно, что он теоретически может. Он еще это не показывает, конечно, полностью. Но ясны задатки. И ясно, что если с ним правильно работать, то он будет играть лучше, лучше, лучше. У него будет больше длинных пасов, как тот, который в атаку, помните, он Челси дал, после которого он там... Был очень недоволен, когда Абубиенг...
Да-да-да-да.
Вот таких пасов он же в игре сейчас дает мало, а он у него есть, значит, он эти вещи видит. У него есть задатки. Он, мне кажется, что лучшая пара в центре, которая у нас может играть, это Торейра чуть сзади, а Гиндузи чуть впереди. Потому что Торейра тоже может дать, кстати, нормальный пас вперед, но мне кажется, что у Гиндузи еще есть эти... плеймейкерские такие задатки. То есть он поле видит неплохо, длинные пасы может делать. И по парню все понятно. То есть это человек, в котором люди видят, что он будет играть, если все будет нормально. Что можно увидеть в Джаке? Что можно ждать от Джаки? Что можно ждать от Рамзи, который 10 лет играет в одну
это
игру?
Это безнадежно абсолютно. Вот эти вот да, товарищи Рэмзи, Уэлбек и Вобби, ну это плохо представляю вообще. Кто им даже сказал, что они футболисты, для меня, собственно, вообще загадка. Потому что ну, футбол все-таки это игра, в которую надо головой играть в первую очередь. И не в том плане, что бить ей по мячу, а как-то думать на поле, ну на профессиональном-то уровне тем более. Или нужно быть Бейлом, действительно, и таким суператлетом, который летит там, включая турбоускорение, и на 2 метрах дистанции привозит защитнику 5. Да? Но, или не нужно вообще тогда?
Но может быть еще такая версия, что каждому нужно найти свое место. То есть предыдущий тренер бредил этой мыслью, что любой игрок может играть на любой позиции. То есть, если брать вопрос так, то, конечно, любой игрок может играть на любой позиции. Вопрос, как он будет играть на любой позиции? Он никогда не будет играть на любой позиции так же, как он будет играть на своей. Вот и все. Поэтому из каждого игрока надо получать лучшее по максимуму в той позиции, которая лучше всего для него, где он лучше всего раскроет свои качества. Я такой позиции для Джаки не знаю просто. Поэтому я думаю, что у него лучше...
Передвинуть его ближе к атаке.
Вместо кого?
Так у нас получается сейчас там от идеи с десяткой вроде как начинаем отказываться или уже совсем отказались, поэтому там никого и нет.
Так от одной игры... Не-не, как раз наоборот. Он отказался в одной игре, в двух, это он может в любой игре вернуться в нее. Это то, чего у нас не было просто никогда.
Поставить его десяткой. Ну, хорошо, восьмеркой. Снять по максимуму да, с него, запретить, условно говоря, переходить центр поля назад,
ну, да.
И пускай подключается в духе Лэмпарда. Удар есть у него, дальний пас есть, физически потолкаться он способен, сыграть головой на подборе вроде как тоже. ну,
что-то я минимизировать
вред и да, максимизировать да, это, да. то, что у него есть.
В каждом игроке надо делать, ведь это максимизировать то, что ты можешь лучше всего. Но он же этого не делает, Эмери. Он же продолжает упорно ставить его туда, где Джака. Не то, что он хуже всего, где просто он плохой. Просто плохой. То есть, очевидно, он не годится туда.
Ну, мне это напоминает историю с Артетой, честно говоря, который тоже ни разу был не опорный полузащитник. Да, и да. точно так же обрезался под давлением, и точно так же терял эти нелепые мячи при этом попытках обыграться сзади. Да. А при подключении в атаку был хорош, разуменный и вообще местами красавец.
Правильно, потому что он в Эвертоне плеймейкера вообще играл, а не опорника.
Да. Так и Джака в Гладбахе играл плеймейкера.
Ну, окей, мы можем считать Джаку родимым пятном капитализма, вингеризма точнее, да, так же, как и Рамзи. Но мне не очень понятно следующая вещь. Я не знаю, как он ведет себя там с игроками, какой придерживается линии. Из того, что вот доводится читать там отрывки игротских каких-то фраз, там вроде у них атмосфера такая рабочая. То есть он там ходит с ними, разговаривает, разъясняет. И все то, что мы годами хотели, чтобы делалось. Все это делается. Беллерин вообще тут проговорился, что такого вообще никогда не было, что Венгер вообще говорил, выходите и играйте так, как вы, ну, так, как вы играете, и все. И мы у любого выиграем. Мы это на самом деле знали все, но просто находили же, как помягче сказать, персональные защитники, которые утверждали, что мы этого знать не можем. Окей, теперь-то мы знаем это достоверно просто, что творилось в этой команде. Да это и понятно было просто из того, во что она превратилась потихоньку. Ну хорошо, если там есть нормальная обстановка, нормальная какие-то работа, там действия и так далее, то почему... Я еще понимаю там использование Беллерина, потому что он правый защитник. Может быть, его научат в оконцовке действовать правильно... И есть перспектива в том, что он резко вырастет. Допустим, потому что у Беллерина понятные задатки. Ну хорошо, игр в сезоне много. Ну много игр в сезоне. Лига Европы, два кубка и так далее. А ты Лихштайнера зачем покупал? Чтобы он на кубках, что ли, в Кубке Лиги играл с Брентфордом? Вот это я не очень понимаю.
Видимо, да.
Беллерин...
Чтобы он учил Беллерина и выходил на кубки.
Не понимаю. Ну, если он с Беллерином в конкуренции работает, то Беллерин накосячил пару раз, сел. Все. Дальше вышел Лихштайнер. И Лихштайнер совершенно очевидно человек, который с богатым опытом, с чемпионским характером внутренним. И почему он не играет, вообще непонятно. То есть я не понимаю... Ты купил все равно, окей, бесплатный, но это не важно. По смыслу, ты же взял человека не потому, что он денег не стоил, а потому, что ты в нем видел что-то, что поможет команде, и мы это видим.
Причем в случае Лихштайнера это что-то совершенно очевидное.
Да, очевидное, да.
Отдать не надо.
Да, почему ты не даешь ему играть? Че, ему осталось играть-то 2 года максимум. Ты его что, домаринуешь 2 года эти на лавке на кубках лиги? Непонятна логика это вообще, то есть совершенно. С другой стороны, он говорит, что мы не будем играть 2 нападающих, да, тем самым народ впадает в тоску, тут же он упускает Абамьянга, Лаказета вместе. Неважно там на каких позициях, но все же решили, что все, они вместе играть не будут, а они играли вместе. И я не знаю, стечение обстоятельств, не стечение, напрямую же этого не было, но каждый из них забил в Кардиффе. Что важно,
честно говоря, да, вот эти вот, кстати, восторги по поводу игры Лаказет в Кардиффе, я как во время матча не понимал, так и по сейчас не понимаю. То есть, с моей точки зрения, он как-то вот, очевидно, совершенно не дорабатывает постоянно в одной и той же вещи. Он никогда не играет на опережение. Я уже писал об этом там несколько раз. И меня это изумляет просто до невозможности. И вообще ощущение такое, что последний нападающий, который у нас стабильно играл на опережение, был Ван Перси, а до него это был Анри. Все остальные, кто бы у нас не выходил, там, ну, Жиру хорошо, иногда.
Жиру вчера остальные... красавец гол забил за Францию. Видели, на опережение сыграл?
Нет. Ну, я говорю, у Жиру это проблесками было. То есть вот когда у него, что называется, перло, было настроение, он летел, да, там забивал эти голы красавцы в касание с левой, там из-под защитников, падений, mm-hmm. как угодно. Гораздо чаще это было так, что мы бомбардируем вратарскую навесами, Жиру стоит между двух защитников, там с ними как-то борется, но это все в никуда летит. И то же самое делал исправно Лаказет весь матч с Кардиффом. Огромное количество подач с флангов, при этом он каждый раз находится за защитниками, причем надежно за. И до него мяч в принципе не мог дойти никак. То же самое делал Обамеянг исправно. Как только они перестали прятаться и стали пытаться открываться в зоны, забили. А почему, ну, почему это разовое явление? Это вот, вот это загадочно. И в предыдущих матчах было то же самое. Постоянно на опережение никто не летит при подачах. А подач с краев у нас стало гораздо больше.
Да, но мне кажется, что у нас там есть... Вот это может быть такое чисто какая-то такая вещь, которую не пощупать, но мне кажется, что стало меньше бездумных подач с краев. То есть все пытаются смотреть, куда давать. Вот матч с Челси, этот отрезок, который, не дай бог, мы будем вспоминать его до конца сезона, да, у меня уже пришла эта мысль, что вот эти 15 минут с Челси, это будет самый светлый отрезок за весь сезон. Но, тем не менее, вспоминая его, вы помните, там же все проходы, которые были, они все заканчивались нацеленными передачами. Не подачей в сектор, не прострелом, а нацеленными передачами на открытого игрока. В этом варианте тебе, может быть, и не надо идти на опережение. Может быть, это задумка. Что тебе надо, наоборот, открываться туда, где никого нет, а не бежать на прострел в зону. Ведь на опережение это вот защитник дал на угол вратарской, да, и ты туда должен прибежать и сыграть быстрее защитника. Может, защитник не будет давать на угол вратарской, а будет давать наоборот
это
назад?
Это возможно, действительно против команд, у кого оборона относительно хотя бы высоко, как у Челси. Они же в свою вратарскую практически не садились даже при наших атаках. А у Кардиффа защитники стоят на линии вратарской последние.
Согласен.
И три человека страхуют опорную. Куда там? Где свободная зона-то? Там некуда отдавать.
Но там и кроссов у нас было немного в этой игре.
Нет, простреливали низом. Ну, раз не так. За разом.
Ну, там вообще было... Я вообще сказал, что игра с Кардиффом была худшей из всех четырех.
Ну, я бы сказал, наименее содержательный, да.
Ну, окей. То есть, Кардиф был откровенно понятным командой из чемпионшипа. И с этой командой у нас были огромные проблемы. И мы были готовы там потерять очки. Причем в любимом этом стиле. Стандартном. С этим страшным бардаком сзади. Неимоверным совершенно. По каждому поводу. С этой игрой через Чеха тоже я пытаюсь понять эту логику. Но нельзя же поставить Чеху задачу переучиться играть ногами. Ну, всерьез. В чем смысл? У нас не, как сказать, не курсы повышения квалификации. У нас профессиональный спорт направлен на достижение результата. Если тебя не устраивает вратарь, который играет ногами так, как Чех, значит, поставь другого вратаря.
Тем более, что его купил.
Я не знаю, как он играет ногами. И вы знаете, я его не видел никогда.
Ну, в любом случае можно попробовать, потому что Чех, очевидно, не может.
Играть может, ногами, да. Зачем да. ты от него требуешь это? Если нужен вратарь, который играет ногами, тогда извини. Дело в том, что там же проблема не только в игре ногами с Чехом, в том смысле, который имеет в виду, скажем, Эмери, который имел в виду Гвардиола в первом сезоне, когда он купил Браво, и он же это сразу ввел. Дело в том, что когда ты играешь с высокой линией обороны очень, то вратарь у тебя играет последнего защитника.
Ну да,
то должен есть выходить. Он должен выходить, да, абсолютно. Он должен выходить за штрафную линию и быть, грубо говоря, последним защитником. Чех этого все равно не делает. Он не умеет.
Так и не будет делать, скорее
всего.
И не
будет делать. И сколько времени ты собираешься потратить-то на это, непонятно, обучение? Я не к тому, что Чеха надо убирать. Чех нормально стоит, и у меня вот в целом никаких вопросов нет. И уж когда большая игра, то Чех всегда играет хорошо. Но если ты требуешь, чтобы мы выходили, как говорят англичане, play out of the back, то есть мы выходили постоянным пасом из-под любого прессинга, из линии в линию, чтобы все мы делали через пас, без всяких лонгболов, и для этого тебе нужен вратарь, то тогда это не Петр Чех, все. Все. А самое интересное будет, если он купил вратаря, который тоже ногами не умеет играть, да?
Ну,
вот будет веселуха-то, правильно?
Такой вариант, конечно, тоже возможен. Да? Тогда, да, будут большие вопросы вообще.
Да.
Как-то. А простите, зачем?
Да. Почему он? Да. В общем, по Чеху мне конструкция совершенно непонятная. Причем видно, что им говорят, что надо играть, да, через Чеха, не бояться, все. И Чех, после Чеху говорят, что ты не бойся. Чеха не боится. Ну, хорошо, он не привез, чудом же не привез. То есть он уже привез, но просто Кардиф не забил два раза.
Ну, это да. Ну, оно, конечно, еще у меня возникло ощущение, что говорить-то им говорят, играть через Чеха, а вот в деталях, видимо, они поясняют, рассчитывая, что сами догадаются. Потому что за такие пасы вратарю, которые Сократис отдавал, ну, шкуру надо снимать, собственно. И вратарь должен после игры половину снять, а вторую половину должен тренер доснимать. Потому что, ну, что это такое? Мало того, что в створ дает, так еще и под заведомо нерабочую ногу, значит, раз за разом.
Значит, я так скажу. Ну, втыкать Сократу за то, что он дает, может быть и можно, но это невозможно сделать, если до этого ты ему говорил давать туда. А если Чеху неудобно, то он не водит этот мяч, не пытается отдать пас обратно, он его выносит, а Чех этого не делает. Поэтому, мне кажется, там очень много навалено на них инструкций, чтобы еще там втыкать Сократису за то, что он дал не под ту ногу или не под то дал. Я думаю, Сократис в Дортмунде вообще этим не занимался. Что в тех позициях, когда Кардиф на них садился, он просто выносил и все туда вперед. В конце концов, это Кардиф вообще, а не Манчестер Сити. И, кстати, из-под прессинга Кардифа этого мы вообще еле выходили, что удивительно. И не Сократис должен выходить из-под него. А должна подойти средняя линия техничная, способная сыграть в пас, способная дать пас в разрез, и все. Тот же Джака обязан это делать.
Ну, у меня было впечатление, что Гендузит спускался больше, чем Джака в итоге назад.
Намного.
И предлагал себя.
Намного. И он единственный был. Остальные все ждали, что там будет. Поэтому там, если вопрос, кому втыкать, то там хватает.
Список длинный,
претендентов, да. Претендентов там достаточно. С одной стороны, с другой стороны, ты говоришь, что тут огромный потенциал для работы и для роста, то есть поскольку просто невооруженным взглядом видны все эти провалы, и одни, и другие, и третьи, и четвертые. И на самом деле я тоже вот криминала в этом, допустим, не вижу прямого там, что понятно, что если люди, ну, костяк команды валял дурака на тренировках годами, ничего не делал, то есть там трусца, дыр-дыр и так далее, то и не рос поэтому, то, конечно, когда у них появляются новые требования, им нужно расти, за 4 игры это у них не получится. Это тоже все понятно. Я к этому не имею особых прямо так претензий, но вот вопрос с отдельными персоналиями, он начинает так жестко напрягать, потому что просто, когда ты не понимаешь, что делает тренер, то мы все знаем, что дело не в нас. Я сомневающимся хочу сказать, что когда человек приходит в ресторан и пробует суп, то человек не должен уметь готовить суп для того, чтобы сказать, что суп хороший или плохой. Человек просто должен попробовать супов за свою жизнь некоторое количество и разбираться в супах, а не в схеме приготовления супов.
Это, безусловно, верная сентенция, Иван. Единственное, что тут-то мы скорее имеем дело с другой популярной аллегорией, сводящейся к тому, что не очень далеким людям полдела показывать не следует. Потому что, значит, понять все равно не поймут, а обхаять за милую душу, пока, значит, результат еще не получен. Возможно, в кои веки у нас действительно команда строится, про что нам втирали 10 лет.
Ну да, только я не то, что 10 лет эти не видел этой стройки, я знал, что она не будет никогда построена. Точно так же с Тоттенхэмом, да, переходный период.
Вот,
но он длится уже 50 лет с лишним.
Ну, на сегодняшний день вроде бы действительно строится, по крайней мере, есть основания так считать некоторые.
Значит, я согласен с тем, что леса поставлены, и какое-то движение рабочих по лесам есть. Но есть большие сомнения, что это те рабочие там ходят, те прорабы, не знаю, вот что это те рабочие. Потому что рабочий, который косячил в предыдущем, у предыдущего прораба, я плохо представляю, с чего вдруг он перестанет косячить. Именно косячить. Ведь это же все заложено в тебе. То есть я помню, что в детской юношеской спортивной школе нападающему, который косячил два раза из трех, говорили, что можно заканчивать, можно больше ничего не делать, в общем. Не вот в какой-то день два раза из трех, а регулярно на тренировках. То есть это все. Все, то есть это в тебе заложено. Это не связано не с тем, что у тебя там удар, ну, я имею в виду, там, выход один на один, допустим, что-то. Это связано не с тем, что у тебя удар плохой или что-то, это же я потом понял, а связано с тем, что ты внутренне боишься выхода один на один, и все, значит, ты не нападающий. То есть есть люди совершенно холодные, да, то есть он выходит, бьет, как положено, и тут никаких вопросов. А есть люди, которые начинают тушеваться. Хотя у него отличный удар, там, и все, и такое. Поэтому... Джако, в принципе, я думаю, не может не косячить. Я уверен, что те, кто Гладбах смотрел там регулярно, уверен, что Джако обрезал там. Этого не может быть просто, чтобы он здесь обрезал, а там нет. Вопрос. Хорошо, есть плохие, кажется, есть хорошие. Да, на что их поменять-то? Перевесить? Где противовес-то? Я противовеса не вижу. Никакого. То же самое с Рамзи. Я с Велбеком больше вижу. То есть я бы вообще Вилбека, раз уж он остался в команде, ну, он остался, все, я бы его ставил играть вингером. Почему нет-то? Он может побороться, создать физическое присутствие, поучаствовать в прессинге, пас может отдать, обыграться может, забить у него проблемы, да.
Да не может он пас отдать.
Ближнему может.
Ближнему может, да. Все, что больше 2 метров, это катастрофа.
Обыграться может с ближним. Ну что-то может, я думаю, что от него какой-то толк выжить можно. Потому что... Ну, Васила я не верю. Вы верите по-прежнему, да?
Ох, по-больному просто топчете.
Да. Я помню, что вы поклонник, да, его таланта.
Это очень грустная история сейчас какая-то, да. Все эти истории с уходом из сборной, с обвинениями немецкого футбольного союза в расизме, всех поголовно в расизме. Вы слышали историю о том, что Лев ему пытался дозвониться 2 недели, а он трубку не брал?
Да, он трубку не брал, да. Слышал.
Вот, ну, это катастрофа, видимо. Видимо, у человека как-то переключило в голове, и похоже, что для футбола он потерян напрочь, и это прискорбно. Это прям очень плохо.
Причем ведь Кардиф — это его тема, да? Андердог.
Ну, видимо, он футбол уже как-то совсем нет. И тут дело там, да, не в тренере, там,
и не в деньгах.
В расистах. Нет, совершенно не в деньгах, дело в нем самом уже. Ну, в конце концов, господи, такое, как мы знаем, даже с коренными немцами бывало. Там хоть Дайслера можно того же вспомнить. Уж какой крутой был талант в Баварии. А то, что там одна... Ну, у него травмы были, там, одна, другая. Ну, в какой-то момент он просто сломался психологически, сказал, что мне это все надоело, не хочу больше там терзаться, мучиться, до свидания. И что-то в 26 лет, по-моему, закончился.
Таких историй, да, было в мировом футболе, когда люди просто заканчивали из-за того, что больше не находили вообще мотивации никакой внутренней для того, чтобы продолжать все это делать. Большинство, правда, другое. Оно не может закончить никак, как Джон Терри, вы знаете, да, новый клуб Джон Терри.
Да, в «Спартак» перешел.
Да, я, честно говоря, так это... Подозреваю, что у Джона Терри есть финансовые проблемы просто, и все. Это единственное реальное разумное какое-то объяснение, зачем ему играть в 37 лет. Слушайте, зачем он «Спартаку»-то, понятно.
Да я бы не сказал, нравится ему. как бы скоростей в российском футболе днем с огнем не найдешь, там интенсивность игры гораздо ниже, чем даже в чемпионшипе. Как бы, а тут он будет, понимаешь, царь горы, звезда, легенда, все дела, и зарплата приличная, и болельщики любят, что не играть-то, если нравится.
Ну, это болельщики «Спартака» нам расскажут. У нас есть один из моих соведущих по матч-дэю. Завтра мы будем делать превью к очередному туру. Он нам расскажет, что он думает про Джона Терри в «Спартаке». Я просто... Я Федорова Алексея имею в виду. Он в отпуске сейчас, завтра он приезжает. Я с нетерпением просто жду, как я спрошу его, что он думает по этому поводу. Просто я «Спартак» не знаю вообще. И, ну, как вот я видел, как он «Ливерпулю» проигрывал. В этот «Спартак», который проиграл Ливерпулю, без разницы, кого брать задним защитником еще. Терри, не Терри-то. В этом смысле ничего не изменится. Но просто сам факт меня удивил реально, что Джон Терри-то. Вы, кстати, знаете, что с другой стороны «Арсенал» установил мировой рекорд? Мы подписали 9-летнего пацана.
Француза?
Значит, нигериец родился в Нигерии, а сейчас он в Южной Африке.
Оба.
Да. После специальной проверки его подписали. Уже в 9 лет. Ну, с родителями, с своими делами. Я на самом деле, вот в прошлом году, даже в прошлом году, я бы от этой новости стошнился сразу. Это понятно. Что кого может Венгер еще подписать, да, кроме 9-летнего негритенка. Но сейчас я думаю, что мне кажется, это тенденция, что они все пытаются, все клубы пытаются отлавливать детей на каком-то там совершенно несусветном, несуразном возрасте и в 9 лет на что-то подписывать. Просто я думаю, что по клубным меркам стоимость этого подписания ничтожна. И ну, да, этот риск, может быть, когда-то оправдается. Но даже если ты 20 подпишешь, и один из них вдруг когда-то войдет в первую команду, то сразу немедленно этот риск весь оправдается. Вместо того, чтобы покупать там кого-то за 20 миллионов, ты выплатишь там 200 тысяч за всех там, за все годы.
Самое, Реал тут же этого самого Винисиуса Жуниора вел, тоже там что-то, по-моему, с 10 лет в Бразилии, и в 16 подписали уже на профконтракт, и сейчас вот он приехал там за 45 миллионов.
Ну, в общем, да, тема подписания и скаутской работы, она широка и многогранна. Манчестер Юнайтед даже объявление дал, знаете, в газету, что им нужен человек в скаутскую службу. Я думаю, там просто им оборвали телефоны и интернет весь, желающие поработать на Манчестер Юнайтед в скаутской службе. Ну, там, правда, требования такие, что уже с опытом работает туда-сюда, но я думаю, это не важно. За подачу резюме спрос... Не-не, за подачу резюме денег же не берут.
Естественно.
А вдруг прокатят, и я пойду играть в Манчестер Юнайтед. Ну хорошо, вы будете довольны чем? Что мы в январе продадим кого-нибудь? Какие для вас вот по сезону такие значки будут? Знаете, вот такие флажки.
Флажки. Да. Ну, для меня в первую очередь, все-таки, если мы избавимся вот тут от Рэмзи, Уэлбека и Вобби, так или иначе, хоть в аренду, там, хоть продать зимой, хоть как-нибудь.
Был такой анекдот, хоть тушкой, хоть чучелом, помните?
Да? Вот. Только там-то попугай сам хотел, а эти-то да. Никуда не хотят. Тут наоборот нужно, да, перевязать аккуратно, чтобы не вырвался, и отправить курьером срочно. Вот, это один момент. Второй момент, если наконец у нас появится определенность в опорной зоне, потому что тоже там, пока я так и не могу понять, зачем покупали Торейру, если он не выходит в основе, почему. Но там играет Джака.
Мы питаем иллюзии, что просто Торейра еще не вошел в форму после чемпионата мира. Кстати, его после игры, во время игры с Мексикой, там играл Уругвай, выиграли 4-1 в гостях, его заменили по ходу пьесы и посадили на лавку с огромным куском льда на левой ноге. То есть надо как-то... Народ в Твиттере всполошился, что он там еще и травму получил. Но подтверждений нет пока никаких.
Это, да, будем надеяться. Ну, тут главное, что вот в той зоне, где у нас была стабильная дыра с уходом там Вьера и Силвы, который Жилберто, да, наконец должен появиться какой-то порядок, потому что без этого, ну, это одна из ключевых точек современного футбола. Там, да, имея там вакуум, претендовать нельзя ни на что по определению. Вот. И третий, это то, что наши нападающие, неважно кто, вот в данном случае, хоть и богу Уэлбек, если такое чудо в принципе возможно, да, начнут стабильно забивать голы, потому что, опять же, хочешь на что-то претендовать, нужно забивать там.
Да-да, показывай реализацию.
Да, в каждой игре, условно говоря, вот там Самагуэра, там Габриэль Жезус и так далее. Диего Коста и прочие достойные личности. А у нас как-то все там, да, 15 матчей мы забиваем, 15 матчей мы бегаем по полю, или вообще бегаем по полю, или еще как-нибудь, не слава богу. Вот хотелось бы этого тоже больше никогда не видеть.
Так, и еще что?
И укрепление, естественно, новые покупки как минимум в оборону. В идеале, опять же, да, в центр обороны, потому что в нынешнем виде, ну, это чуть лучше, чем было, но только потому, что было совсем ужасно. Мустафи можно, на мой взгляд, вернуть на тот уровень, который он показывал в Валенсии хотя бы, да, и первое время по приходу к нам. Но в Сократиса я не верю совершенно. Человек, который в защите оказался не нужен в Дортмунде, ну, слушайте, это что-то странное. Там железобетонной обороной команда не славилась вообще никогда, ни при Клоппе, там, ни при Тухеле, ни при, как бишь, этого голландца, ну, там, который вообще все развалил, Бош, по-моему. Вот, то есть, это, ну, конечно, лучше, чем когда мы купили защитника из Болтона, который пропустил там 100 голов в чемпионшипе и вылетел из него, да? Такого белобрысенького по имени Роб, по-моему, как раз оттуда взяли.
Холдинга.
Да. Он же из Болтона.
На Чарльтона, по-моему. Но неважно.
В общем, взяли центрального защитника из команды, которая пропустила больше всех в чемпионшипе. Ну, отличная рекомендация.
Ну, задешево зато. На чем разговор-то?
Вот в самом деле, да. Так, ну, со Сократиса, я говорю, это рекомендация чуть-чуть получше, но все равно...
У меня нет изжоги по Сократису. Вот из того, что я вижу, никакой изжоги нет. Он персонально не косячит, линию держит. Пока не вижу. Скорости, да, ему не хватает, так ее никому из центра нашего не хватает. Может быть, кроме Кассионы как-то. На фоне Мустафи, если мне сказать, кого оставить, так оставить точно Сократиса, Мустафи выгнать. И если этот вопрос стоит вообще. Я было порадовался, что он Чамберса отправил в аренду. Лучше бы вообще выгнал. Но что-то у меня какие-то сомнения, потому что он держит Холдинга. Слава богу, он его не упускает. Вы вообще помните, кто играл с Ливерпулем в обороне, в центре обороны в первом матче прошлого сезона?
Так Холдинг и Чемберс и играли.
Да, да. Вы можете себе это вообще представить? Этот ужас.
И сейчас?
Не, ну хорошо, просто вот сейчас уже я так с трудом. Я смотрю, одного отправили, другого не выпускают,
да,
слава богу.
Да, слушайте, вы представить я легко могу. Да, у меня, понятно, да, эти флешбеки до сих пор бывают. Я проснулся в холодном поту, да, да, увидел, да, вас не Холдинга и Чемберса.
Да, 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 да. Да. Ну, и в целом сезон будет удачным. Есть какая-то маркер у вас какой-то удачного сезона?
В целом это? Сезон что будет это? Удачным, если мы без нервотрепки спокойно, уверенно вернемся в Лигу Чемпионов. Не так, что там в последнем туре вползая как-нибудь, а там займем место там спокойно с отрывом от конкурентов. Лучше, конечно, ближе к первому, да, но это вот...
Ну, это, да.
Да. Больше утопия все-таки, но, опять же, все возможно. Да, и что касается Лиги Европы, раз уж Эмери такой специалист, ну, честно говоря, вообще, да, Логично предполагать, что профессионал должен ставить себе задачу выигрывать все турниры, в которых участвует. Да, то есть, если мы играем в Лигу Европы, да. Значит, нужно выигрывать Лигу Европы. Да. Как Челси, как Атлетико делал, да.
Манчестер Юнайтед, в конце концов.
Да, да, да. Ну, было же знаменитое высказывание, по-моему, Роббена, или наоборот, Рибери, я забыл уже, кого из двоих, что Лига Европы, мол, это... скажем так, сортирного уровня турнир, который многократно везде тиражировали, только почему-то все забывали, что это только была первая часть фразы. А потом он добавил, что если нам придется играть там, значит, мы будем и выигрывать там.
Да, с этой подходом я согласен. Есть у тебя Лига Европы, играешь Лигу Европы, выиграешь ее, Лиги Чемпионов, ты не будет все равно? Ну, в этом году.
Ну, вот
все.
Именно.
О чем думать-то? Если не хочешь выигрывать Лигу Европы, так ты откажись от участия, скажи, что мы не будем участвовать. Непонятная эта логика, да, разговоры. Что Лига Европы тот трофей, не тот трофей. Какая разница, какой есть, за какой боремся? Некоторые команды борются за там какой-нибудь Camel Trophy. И что? Для них это тоже трофей.
Вполне. Так, ну, вообще, глядя на то, как английские клубы как раз в Лиге Европы играют, будь моя воля, был бы я там чиновник УЕФА, я бы вообще деньгами за это наказывал. За такие плевки демонстративные.
Потому что, ну, Челси-то будет играть нормально в этом году в Лиге Европы, я не сомневаюсь в этом.
Да, наверняка. Саре нужно тоже с места в карьер доказывать.
Да, хотя бы один трофей в своей жизни надо выиграть, да?
Ну, это как минимум, а главное, что в Челси вообще, как мы знаем, долго ждать никто не будет. Не понравился, вот тебе да, компенсация и до свидания, ищи новую работу.
Слушай, а Конте он устроился куда-нибудь? Я так и не понял. Нет информации у вас? Ну, мало ли, вы где-то встречали.
Что-то так навскидку не соображу.
Был разговор, что он в Милан пойдет, а потом все это затихло.
В Милан Гаттузо там так и работает, да, пока, да. Никто его не уволил. А в сборную Италии в итоге же мы его схватывали, так там Манчини.
Там Манчини, да.
Ну, я думаю, что ненадолго, кстати. Так что, возможно, Конте сидит и ждет, что его вернут назад туда.
Значит, победа в Лиге Европы и выход в Лигу Чемпионов, я правильно понял?
Да. Это будет вполне себе успешный сезон.
А вот, скажем, у нас с вами подкаст там зимой следующий. Что вот вас бы устроило зимой? Вот у нас по плану это в феврале. Вот в феврале что должно происходить, чтобы вы были довольны?
Ну
мы должны выйти в плей-офф Лиги Европы, правильно?
Как минимум, да.
Но это мы, наверное, выйдем из группы, так я подозреваю. С Ворсклой там и с кем-то еще.
С Карабахом.
С Карабахом, наверное, выйдем. Что еще должно происходить к этому моменту?
Ну, должны идти, собственно, в четверке в премьер-лиге. А главное, чтобы все-таки команда показывала какой-то цельный футбол. Ну, на самом деле, это я сейчас, конечно, тоже выдаю, что называется, одно желаемое за другое. Честно говоря, если все это время будут там Агли Вин по типу матчей с Кардиффом, но при этом мы будем их выигрывать, да на здоровье. То есть ругаться я буду и писать там гневные посты, конечно, буду, но в глубине души меня это совершенно устроит. Потому что после всех этих рассказов про красивую игру Арсенала, за которую нужно все прощать, у меня уже изжога от этого. Пожалуйста, вот мне 3 очка, вы не доположь, хоть там, хоть как.
Да,
хоть отскоками, хоть левыми пенолями, там, хоть симулируйте, хоть что.
Да-да.
Все это делают, это обычный футбол.
Праздник – это победа, а не красивый футбол, да.
Я безусловно.
Согласен. Значит, я записал все. В феврале, когда придете, мы с вами обсудим, показывает ли Арсенал цельный футбол. Я, кстати, хочу сказать, что поскольку я публично и не отрекаюсь от этого, дал Эмери время для того, чтобы я его оценивал как-то до матча с Ливерпулем, то на самом деле я скажу так, что если до матча с Ливерпулем все игры с андердогами Арсенал выиграет, то я уже его оценю положительно, без относительно результата с Ливерпулем. Если у нас будет там 8 побед подряд...
Так у нас такого не бывало.
Правильно, правильно. Но если вдруг это будет, что опять же подтверждает ваш тезис о том, что результат все равно это номер один. А остальное все это вторично. Ну хорошо, я не буду вас спрашивать, что вы, какой прогноз дали на Ньюкасл, чтобы оставить интригу. Спасибо вам, Михаил, за участие.
Спасибо вам, Иван. Рад был поприсутствовать.
Друзья мои, история с предсказателем у нас уже записана. И сейчас вы ее прослушаете.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей!
Здравствуйте, Иван, здравствуйте. Настроение бодрое, дожди еще не начались, впереди Нострадамус, все как надо, все путем, как говорится.
Ага.
Ну, не вздыхайте, Иван, я знаю, тяжело, всегда тяжело проигрывать, тем более, что это длится на протяжении последних 10 лет, но здесь требуется от вас мужество.
И я достаточно мужества проявил за последние 10 лет, хочу вам сказать. Вот меня невозможно заподозрить, что я его не проявил. Поэтому уж как-нибудь вашего летуна я потерплю. Такая странная какая-то история была в последнем туре. Такое затишье такое. Что никто ничего толком не угадал. Как будто ничего никому не надо было. И, видимо, международный брейк, который был, он на всех повлиял. Желание отпуска, этого отдыха краткосрочного. Но сейчас я вас уверяю, что будет шторм.
Так.
Вот, ага. Будет шторм, потому что...
Неожиданные коэффициенты.
Нет, они решительные, я бы сказал так. Не столько неожиданные, сколько решительные. Челси...
Смело вы в бой идете.
Да, Челси выиграет у Кардиффа 3-0 с коэффициентом 2. Не просто выиграет, а 3-0.
Ну, Кардифф показывает не лучшую игру, это возможно, но я думаю, что не стоит так унижать наших.
Да, это понятно.
Поэтому 2-0.
Это 2. Понятно, что вы не смогли. Как это? Ну, да. проявить серьезный настрой.
Ну, Жиру смажет, там он случайно ногу подставил.
Жиру вчера такого красавца вообще положил.
Я просто думаю, случайно он забил красавца.
Нет, забил он не случайно. Он именно это и собирался сделать. Случайно это когда отлетело случайно, а тут...
Ну, хорошо. Красивый
был. Что у вас два?
Наша двоечка очень спокойная. Саутгемптон-Брайтон.
Читая матч, не могу найти. А, нашел. Последний матч, что ли, да?
Ну, это тяжело найти, да. На юге.
Да-да.
Две южные команды.
Так. Это не дерби, кстати. Ну, недалеко они, да, находятся.
Почти южное дерби. Значит, обе команды забьют.
Да, и у нас тоже.
1-1.
А у нас 2-2.
Угу.
Так что, почему-то никто не верит в Саутгемптон. Непонятно, он только тут поднялся.
Да, ну, может быть, да. И я рад, что вы, так сказать, атакующий футбол уже, так сказать, лоббируете.
А я сказал, сегодня будет все...
Да, все решительно.
В этом смысле.
Хорошо, пока мы расходимся, то есть уже явно Нострадамус имеет шанс оторваться
и
дальше.
И с коэффициентом 3 мы едем в Ньюкасл, где местная команда примет футбольный клуб «Арсенал».
Да.
И проиграет ей. Арсенал увезет не просто победу, Арсенал выиграет со счетом 3-1.
Ну, почти мы вас почикали, как, впрочем, и в матче с Челси, но все-таки не почикали. Значит,
То есть пошлые 2-1 у вас.
Ну, почему вы называете великолепный счет Нострадамуса пошлым? Он результат глубокого раздумья, работы аналитиков, и всяко не заслуживает такого эпитета пошлый. Да, 2-1 Арсенал увезет победу с минимальным счетом, чтобы не расстраивать болельщиков Ньюкасла. Не забьют третий.
Потому что банальность – это один из видов пошлости.
Вот. Ну, а дальше, Иван, готовьтесь.
Угу.
Готовьтесь. Вы готовы, да?
Да.
Значит, Уотфорд Ман Юнайтед. Не надо смеяться.
Да, я удивлен, что у нас здесь нет коэффициента. Удивлен просто. Я бы сюда влепил минимум четверочку. Но у нас тут нет коэффициента. на тот счет, который у нас поставлен, я бы сразу лупанул 4.
Ну, давайте попробуем. Обе команды забьют.
Нет. Радуйтесь.
Радуемся. Итак, Иван, не пугайтесь, у нас счет 1-1.
А у нас 1-0 в пользу Уотфорда.
Ну, кстати, недалеко вы ушли, да, от нас. В смысле, общего
да, видения. Да, направленности.
Общего тренда, да. Вот, значит, ну как-то Жозе бедный, мне его даже жалко. Тем не менее, все-таки ничья.
Пора с ним заканчивать уже просто, чтобы его никто не жалел.
Нет, ну так красиво на нем сидит одежда, костюмы всякие, и тут...
Главное, чтобы костюмщик сидел, помнится,
была такая песня. Я думаю, все-таки 1-1 Юнайтед увезет ничью, а Дистрадамус троечку коэффициент.
Манчестер Сити примет Фулхэм.
Да.
И вопрос же стоит только один. Сколько забьет Манчестер Сити?
Ну, например, так, не совсем, да.
Угу. У нас вопрос решен очень просто. Какой коэффициент, столько и голов? Поэтому с коэффициентом 4 у нас поставлено 4-0.
Значит, ну, я бы рекомендовал вам 3-1, тоже общее количество голов 4. Но если бы поставили 3-1, мы бы вас почикали. И поэтому Нострадамус принял решение вас не чикать, но тоже 4 гола, из них один все-таки гости забьют. 3-1.
Угу. То есть чикалка у вас пока не доросла, я понял.
Нет, очень гуманно ведет себя Нострадамус.
Да, да.
Обратите внимание.
Так.
Значит, наша четверочка спокойная. Борнмут-Лестер.
Да, ну сейчас мы точно тут это. Я уже достал секатор.
Ну, в общем, если конете, так и не жалко, потому что все равно же Нострадамус победит.
Это да, да.
При любом раскладе.
Да.
Но у нас 1-1, что тут?
Да. Секатор щелкнул и сообщил, да, что у вас, значит, нет этого коэффициента.
Если вы помните Бобби Фишера, он любил жертвы. Да,
вот
он
да,
любил...
да, в начале матча тем сбивал соперника с толку и потом его рвал на части, да.
Да, да, вот именно так действует Нострадамус, поклонник Бобби Фишера. Значит, 1-1 вы почикли нашу четверочку.
Имеем шансы, правда, отличиться в плохом смысле в пятерочке.
Давайте, что у вас?
Эвертон Вестхэм.
Ну, вы так, я вижу, уходите от главного матча трусливо немножко.
А какой да, главный матч? Тоттенхэм-Ливерпуль, да.
Хорошо, Эвертон-Вестхэм. И что у вас?
3-1 победа Эвертона.
Ну, вот все время вы на гол уходите из-под секатора.
Ну, у вас, как обычно, пошлость. 2-1.
Значит, не понимаю, почему счет 2-1 вы называете пошлым, но именно этот счет, и я делаю вам комплимент, Иван, потому что вы угадываете счета Нострадамуса, да? Вот. Его работа Нострадамуса не прошла даром, то есть вас уже
даром
называется. Действительно, Эвертон 2-1 победит Вестхэм, и Нострадамус везет 1 балл, вы, соответственно, ничего. И мы идем на главный матч тура, не боясь с открытым забралом.
Так, так.
Тоттенхэм-Ливерпуль.
Я достал секатор.
Пятерочка. Да. Да и ставьте ваш секатор.
Так.
Секатор, так. Потому что вот смелость и отвага, угу. Вот это присуще
так. Современным
настоящим предсказаниям.
Да.
Мы не уходим в кусты. Обе команды забьют.
Да.
Но одна команда
забьет на один гол больше, чем другая.
Да.
И счет у вас опять пошлый.
Ну, если вы хотите назвать пошлым, вы можете называть это. Счет у нас 2-1. Вопрос, чью пользу?
Да, у нас в пользу гостей.
Вы уверены, Иван? Посмотрите
абсолютно,
еще раз внимательно.
Абсолютно. Я сказал, что я достал секатор.
Да, то есть вот именно в пользу гостей у вас счет?
Да.
Ну, хорошо.
Ну, значит, что, вот оно, поперло.
Доброта и щедрость Нострадамуса не дарит границ. Конечно, он знал, что, скорее всего, вы поставите на Ливерпуль. Тем не менее, это такой подарок Нострадамуса, жертва, собственно, и коэффициента 5. Действительно, он поставил на Ливерпуль 2-1. Никто не верит почему-то в Тоттенхэм.
Да, но остались сущие пустяки. Теперь, чтобы Сити забил 4 гола, Арсенал выиграл 3-1. И главное, чтобы Эвертон у Вестхэма выиграл в 2 мяча.
Я вам даже так скажу, Иван, что если после этого тура вы не догоните Нострадамуса,
то вы не догоните его никогда.
В этом сезоне. Да. Вот я думаю, вот вопрос вот так должен быть поставлен.
Хорошо. Спасибо, Сергей, вам за такое предсказание. Перспективное для нас. Мы с вами через неделю встретимся. и узнаем, чем закончились баталии пятого тура. На сегодня у нас все. Сергей, спасибо вам за участие.
Спасибо вам, до свидания.
До свидания. Друзья мои, на этом очередной Арсенал подкаст закончен. С вами, как обычно, был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.